Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 607-го дня войны. Главные новости вторника, 24 октября.
Российские военные пытаются захватить стратегически важный населенный пункт Купянск-Узловой.
Илон Маск призвал США наладить отношения с Россией. В Украине заявили, это приведет вовсе не к миру, а к триумфу сил зла.
Важные истории нашли на российских военных полигонах, пыточные ямы для нарушителей.
Более 90% жителей Киева, согласно опросам, считают, что Украина победит в войне против российской агрессии.
Начнем мы, как всегда, с военной сводки. Массированному обстрелу во вторник подвергся Херсон. По городу, по заявлениям украинских военных, было выпущено около 30 снарядов. 2 человека погибли, еще 14, среди которых ребенок, получили ранения. Также российские военные атаковали 2 ракетами город Запорожье. Одна из ракет попала по территории предприятия. В результате повреждены здания на этой территории. Информация о пострадавших не поступала. Российские военные тем временем пытаются захватить стратегически важную железнодорожную развязку на Купинском направлении, Купинск-Узловой. Об этом заявил командир подразделения разведки сухопутных войск Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в эфире «Радио Свобода». По его словам, россияне, цитата, наносят удары по переправам, по всем объектам, которые могут нас отрезать от Купинска-Узлового. При этом, как сказал Ярославский, российские войска несут потери, но быстро восстанавливаются. Ситуация, по его словам, очень тяжелая. По последним данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на Купинском направлении украинские военные отбили около 5 атак войск России, в частности, в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. По данным украинской разведки, Россия сосредоточила на территории Украины более 400 тысяч солдат. Как сказал в эфире телеканала «Киев» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, этих сил достаточно для отдельных операций на отдельных участках фронта.
При этом Украина собирается наносить удары по российскому Черноморскому флоту, даже если он окажется в Абхазии. Я напомню, что это контролируемая Москвой и сепаратистская территория Грузии, с которой у России очень тесные связи еще с начала 90-х годов. И сегодня, выступая на парламентском саммите Крымской платформы, Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет поражать военно-морской флот России, и если он переберется в Абхазию. В начале октября сообщалось, что Россия намерена создать военно-морскую базу в Абхазии, и Зеленский говорит, что... Я сейчас цитирую украинского президента. «Российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота, точнее для его остатков, на оккупированной территории Грузии, то есть в юго-восточной части моря, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем». Ну, надо сказать, что этот парламентский саммит Крымской платформы – это то место, где Зеленский также комментировал усилия Украины по освобождению Крыма. Он сказал, что деоккупация всей территории, включая Крым, остается целью Украины и призвал помнить о судьбе крымско-татарского народа. Ну, а председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал граждан России, которые поселились в Крыму, покинуть полуостров, потому что, конечно же, и Украина будет пытаться его освободить, и, в принципе, там сейчас небезопасно. Что же касается выступления Зеленского, то он упомянул, как я уже сказал, ту трагедию, которую второй раз в своей истории переживает крымско-татарский народ. Он сказал, народ, который уже несколько раз пытались лишить дома, народ, прошедший через депортацию, осуществленную Москвой, и который уже почти 10 лет находится в плену у оккупантов.
Тем временем Украина демонстрирует креативный подход к обращению с оружием, которое ей отправляют западные партнеры. Украина переделала американские ракеты для западных истребителей в ракеты класса «Земля-воздух». Об этом пишет сегодня издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Эти ракеты AIM-9, которые поставили в Украину, Украину не работали, сказал он. Мы их починили, мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона. Конец цитаты. Чиновник считает, что эти переработанные снаряды помогут пережить зиму, когда Россия, возможно, будет бомбить энергетическую инфраструктуру Украины, как это было в прошлом году. В то же время он подчеркнул, что это недолгосрочное решение. В то время как Украина проявляет такую военную смекалку и, в общем, проявляла ее на протяжении всего времени, что длится полномасштабное вторжение России в Украину, в России выступают со своими ноу-хау. Россияне обустроили на полигонах прутбой в Волгоградской области и Тотске, в Оренбургской области, так называемые пыточные ямы, куда сажают нарушителей. Об этом говорится в расследовании независимого издания «Важные истории». Они напоминают о том, что прошлым летом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который курирует кампанию по набору контрактников в российскую армию, посетил с проверками два российских полигона, где в то время обучали добровольцев перед отправкой на войну. Как раз вот эти два полигона, которые я упомянула. В частности, в прудбое, который считается лучшим полигоном страны, этим же летом с проверкой побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Военные, которые проходили там подготовку, рассказали важным историям и Conflict Intelligence Team о существовании пыточных ям на территории полигонов, и эту информацию удалось подтвердить с помощью спутниковых снимков. Важные истории рассказывают о том, что ждет добровольцев на российских учебных полигонах перед отправкой на войну.
Надо сказать, что один из этих добровольцев, Сергей, действительно рассказал в деталях Conflict Intelligence Team, что было. В частности, например, что в этих ямах проводили люди от нескольких дней до недели, еду им приносили раз в сутки, медицинскую помощь вообще не оказывали. Ну и один из тех, кто разговаривал с военными расследователями из Conflict Intelligence Team, он назвался Сергеем, сказал, что один из его сослуживцев умер после того, как побывал в такой яме, но, правда, подтверждений этому не было. Ну вот очевидно, что моральный дух российской армии очень низок. По самым разным рассказам, там и пьянство, и дезертирство, и так далее. И именно вот людей, которые, например, нарушают дисциплину, пьянствуют и пытаются дезертировать, и бросают в эти ямы.
На войну, как известно, массово отправляли российских заключенных, и известно, что некоторые из них, вернувшись назад, брались за старое, что называется, мы об этом рассказывали в наших подкастах. Периодически появляются сообщения о том, что бывшие заключенные, вагнеровцы, кого-то где-то обокрали, убили, избили. В общем, криминальные происшествия случаются практически каждую неделю, мы об этом рассказываем. Я думаю, что гораздо чаще, просто не все появляется в медиа. А не все появляется в медиа тоже неспроста. Администрация президента дала указание государственным и провластным СМИ не освещать преступления, которые совершают участники войны после возвращения с фронта. Об этом пишет сегодня издание «Медуза» со ссылкой на двух неназванных сотрудников таких изданий. Криминал всегда дает хороший трафик, а упоминание об СВО, так называемой, в заголовке, подогревает аудиторию, делает новость более кликабельной, рассказал один из собеседников «Медузы». Отдельное издание «Московские комсомолицы», «Комсомольская правда» и ранее сами не писали о таких историях, отмечает «Медуза». И вот что касается новых установок, журналистам сказано создавать образ бывших заключенных как таких вежливых людей. Вежливые люди 2.0, которые чуткие, заботливые, старушку через улицу перевели, там кому-то цветы подарили. Но ни в коем случае они не совершают, конечно, никаких преступлений, поэтому рекомендую настоятельно такие новости не освещать.
Но в то время как хитроумная администрация президента России пытается выиграть эту информационную войну, в том числе повышением уровня имиджа преступников, возвращающихся с фронта, российская армия продолжает совершать преступления. Мы знаем, что сейчас она пытается воевать под Авдеевкой в Донецкой области, где, по сведениям украинской стороны, остается 1000 людей гражданского населения, несмотря на то, что это Авдеевка, чуть ли не с землей ее уже сравняли. Ну, а о том, что гражданские люди остаются в Авдеевке, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Она занимается временно оккупированными территориями Украины, так называется ее ведомство. Ну, и она говорит, что детей там сейчас нету, все-таки вывезли детей, но 1000 человек сейчас там присутствуют. Это обычное дело в зоне войны. Я сам с этим сталкивался, когда уговаривал своих родственников, например, покинуть Торецк и так далее, что люди боятся, естественно, мародерства, люди боятся оставлять свои дома. Даже в самых крайних ситуациях они пытаются остаться, даже когда война приходит буквально на их улицу. Ну вот 1000 людей в Авдеевке, которую по-прежнему атакует по военным сводкам российская армия, до сих пор остаются.
А бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал президенту России Владимиру Путину ударить по Украине космической ракетой. Об этом пишет сегодня издание «Бильд» со ссылкой на источники и записи разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра Дмитрием Барановым. Издание пишет, что такой разговор был вскоре после того, как в декабре прошлого года Рогозин получил ранение в оккупированной Донецкой области. Судя по этим разговорам, судя по этим записям, с начала января этого года Рогозин и Баранов обсуждали технические детали организации удара по крупному городу Украины с помощью ракеты-носителя, которую используют для полетов в космос. И пришли к выводу, что оптимальнее всего запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту. По данным Бильд, план довели до сведения Путина еще 16 января, но как он на него отреагировал, неизвестно.
Надо сказать, что вообще вот люди такие пропитанные идеологией, а Дмитрий Рогозин, он, конечно же, пропитан русской националистической идеологией. Можно вспомнить его деятельность в Конгрессе русских общин, можно вспомнить его деятельность на посту одного из лидеров партии «Родина». Ну вот он все время призывал к такому очень жесткому ответу Западу и так далее. К тому же самому призывали в Санкт-Петербурге на некоем всероссийском идеологическом форуме Всемирного Русского Народного Собора. Дело в том, что там собрались все, во-первых, кто залетел уже под западные санкции за поддержку войны, а во-вторых, ровно те, кто постоянно высказывается по поводу того, что же России нужно сделать с Западом. Это, например, Александр Дугин, которого считают философом и идеологом, бизнесмен Константин Малафеев, который, в общем, имеет отношение к телеканалу «Царьград», он его основал. И там все высказывались по поводу вот силы ударов по врагам и по западной цивилизации вообще. Несколько выступлений стоит, конечно, отметить. На самом деле Константин Малафеев, например, сказал, что свобода, равенство и братство – это очень близко масонским идеалам. И что в России есть идеологические проблемы у Конституции. Ну, а Дугин сказал, что, в общем, России придется на себя взять самое тяжкое – это дать бой сатанинской цивилизации Запада. Не очень понятно, насколько власть именно это собрание одобрила, но я знаю, что губернатор Петербурга Беглов как-то его поприветствовал. Об этом рассказывает издание «Фонтанка». Но в то время, как Россия пытается для себя выработать основы новой своей антизападнической идеологии, сам Запад вполне настроен дальше помогать Украине. Этот настрой подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц, который вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем выступал на германо-украинском форуме в Берлине. Это был бизнес-форум, который собрал представителей частных компаний, но и тех, кто от государства немецкого занимается помощью, в том числе, как мы видим, и главу правительства Германии. Шольц сказал: «Мы поддерживаем Украину экономически, финансово, гуманитарной помощью, а также оружием. На эту поддержку никоим образом не повлияет тот факт, что мы, разумеется, с ужасных утренних часов 7 октября с величайшим сочувствием и озабоченностью смотрим на Израиль и Ближний Восток». Ну, то есть Шольц уже третий или четвертый на моей памяти западный лидер, который твердо заявляет, что помощь Украине не будет подорвана помощью Израилю. Также Шольц сказал, что Германия готовит пакет помощи Украине на зимний период в размере 1,4 миллиардов евро. Там будут средства ПВО. Туда также войдут зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и «Айрис-Ти», самоходки «Гепард». И, в общем, Германия действительно сейчас вторая по объему военной помощи Украине после Соединенных Штатов.
Ну, а миллиардер Илон Маск в очередной раз сделал заявление о том, как можно закончить эту войну. Он считает, что нужно США наладить отношения с Россией и склонять Украину к прекращению огня. Потому что иначе военные конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, по мнению Маска, могут перерасти в Третью мировую войну. Все это он сказал, выступая на онлайн-дискуссии на своей платформе X 23 октября. Сказал, что политика США вынуждает Россию вступать в союз с Ираном и Китаем, а альянс России, Китая и Ирана может победить Запад в глобальном конфликте. Нам нужно найти мир в Украине. Я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией, заключил Маск. Россия с ее богатыми сырьевыми ресурсами и Китай с его феноменальным промышленным потенциалом – это грозная комбинация, сказал Маск и добавил, что считает, что сейчас на карту может быть поставлена сама цивилизация. Но на эти высказывания уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вот что он сказал. Маск считает, что сдача Украины под нож обязательного масштабного российского геноцида приведет нас к концу войны и вечному миру. Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому умножению конфликтов во всем мире, концу эпохи международного права, краху международной экономики и триумфу сил зла. Конец цитаты. Еще раз напомню, что Маск на эту тему высказывается не впервые, но примерно в том же самом ключе каждый раз, и это неизменно вызывает возмущение в Украине.
Надо сказать, что власти Соединенных Штатов понимают и сами, что с Китаем про Россию нужно разговаривать, что надо как-то налаживать отношения и, в общем, сверять часы, что называется, с Пекином по поводу мировых проблем, в том числе агрессии России против Украины и происходящего на Ближнем Востоке. И ровно для такого обсуждения в Вашингтон 26-28 октября приезжает министр иностранных дел Китая Ван И. Довольно существенным влиянием Ван И обладает в китайской администрации. Мы помним, что он уходил с должности министра иностранных дел, но потом вернулся на нее, а когда уходил, то стал главным в ЦК Компартии Китая по внешней политике. В общем, с ним будет ясно разговаривать, скорее всего, Тони Блинкен. Неизвестно, будет ли с ним разговаривать Джо Байден. Когда Ван И приедет в Вашингтон, американские власти будут склонять Китай к более конструктивной позиции по Ближнему Востоку. Это агентство Associated Press цитирует официальных лиц на условиях анонимности. Ну и кроме Блинкена, точно совершенно Ван И встретится с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, и они будут обсуждать Украину. Тем временем НАТО сейчас интенсифицирует, мы раньше это рассказывали, производство вооружений, не в последнюю очередь, потому что очень много было потрачено странами НАТО для помощи Украине. Об этом сказал сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Стокгольм. Встречался он с премьером Швеции Ульфом Кристерсоном, и он сказал, что наращивание производства необходимо как для обеспечения нужд Украины, так и для нашей собственной обороны. Ну, а вообще, я уже упоминал сегодня США, которые будут разговаривать с Китаем про Украину, в том числе тем временем Международная финансовая корпорация развития США одобрила финансирование 5 проектов в Украине общей стоимостью более 380 миллионов долларов. Это здравоохранение, международная торговля, продовольственная безопасность, малый бизнес и, в общем, помощь в том, чего Украина во многом лишилась из-за оккупации своих территорий, то есть производственные мощности в сельском хозяйстве. В частности, например, 250 миллионов выделено для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна.
Теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют в России тех, кто высказывается против войны или даже выходит на какие-то акции. Ну, а тем более в опасности оказываются те, кто напрямую помогает Украине, украинским беженцам в частности. Мировой суд Белгородского района на 10 суток арестовал 61-летнего волонтера Александра Демиденко, который помогал украинским беженцам. Об этом пишет телеграм-канал «Астра». Волонтера признали виновным по административному протоколу о распитии алкоголя в запрещенных местах. Также телеграм-канал утверждает, что силовики возбудили против Демиденко уголовное дело о незаконном обороте оружия. Еще на прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Демиденко пропал на российском КПП «Колотиловка» в Белгородской области. Его жена Наталья написала заявление о пропаже мужа, после чего с ней связались из полиции, и Наталья рассказала изданию «Пепел», что 20 октября у них дома прошел обыск, на который привезли самого Демиденко. Силовики изъяли его ноутбук и, как сообщила его жена, какую-то ракетницу или пистолет из ящика с носками. По его словам, на теле Демиденко было множество синяков. Наталья не знала, куда увезли ее супруга после следственных действий и в чем его обвиняли. По данным телеграм-канала «Астра», сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Белгороде. Сам Демиденко живет в частном доме. Он уже больше года помогает беженцам из Украины добираться до контрольно-пропускного пункта «Колотиловка-Покровка». Это единственный действующий погранпереход из России в Украину. И, как сообщала ранее русская служба BBC, с прошлого года в доме Демиденко останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то переночевать. То есть он помог сотням людей. Россия тем временем продолжает систематические издевательства над украинским политзаключенным Александром Марченко, который находится в российской колонии уже 3 года. Он приговорен к 10 годам заключения. Как написал сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, 26 сентября Марченко отправили на 3 месяца в помещение камерного типа исправительной колонии в Улан-Удэ. Основанием послужило то, что Александр якобы не соблюдал установленный порядок, а именно нарушил форму одежды. Кроме того, по словам Лубинца, Марченко постоянно угрожают тем, что отправят его в психиатрическую больницу, и такие заявления участились после его недавней встречи с адвокатом. Более 3 месяцев Марченко не получает писем, они не проходят цензуру, а более полугода даже обычные книги и журналы. Кроме того, ему отказывают в телефонных звонках.
Надо сказать, что издевательство, конечно, как при заведении уголовных дел, связанных в России с Украиной, так и потом преследование людей в тюрьме, это обычное дело в России. Вот сейчас 64-летнего крымского активиста Олега Приходько, который уже с 19 года находится в тюрьме, причем по очевидно сфабрикованному делу. Там смеялись все, когда ФСБ сказала, что нашла у него в 19 году украинскую символику, флаги правого сектора, портрет Степана Бандеры и пластиковые автоматы. Ну, в общем, за это ему дали 5 лет, а теперь его обвинили уже сидящего в российской тюрьме, и при этом его пытали током, не оказывали медицинскую помощь и так далее. И теперь ему сделали новое уголовное дело по статьям о пропаганде терроризма. И это сделали просто потому, что он разговаривал в тюрьме и, как было сказано, одобрял действия Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны. Ну, видимо, пластиковые автоматы в тюрьме просто тяжело найти, теперь туда приплели Гитлера.
Ну и последнее сообщение этого выпуска. Подавляющее большинство жителей Киева считает, что Украина победит в войне против России. Более половины думают, что война продлится больше года. Таковы данные социологического опроса Киевского международного института социологии. На вопрос о том, кто победит в войне, 91% респондентов ответили, что победит Украина. В частности, 74% безусловно в этом убеждены. И лишь 1% респондентов полагает, что победит Россия. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.